Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
С возвращением тебя, Саш. Да, многие слушатели у нас уже заждались. Вот, мне периодически поступали звонки вообще, куда Сашу дели. Примерно как, знаешь, помнишь, в «Неуловимых мстителях» в таком советском фильме? «Куда вы дели, батька, сынка моего?» Вот, вот примерно так же, так сказать, наши зрители
обращались. На Канары делся.
Да, почти вот поэтому у нас и тема такая, Канары, и чего не хватает российским курортам. Но нас вообще Канары воспринимают как некое экзотическое такое место, которое, в общем, только очень крупные буржуи себе могут позволять, типа полетел на Канары. Я думаю, что это не вполне точный образ, с одной стороны, а с другой, вот какое твое впечатление, и почему, собственно, Канары так контрастируют с нашими российскими курортами, если которые пытаются, наверное, им составить конкуренцию, нас все время агитируют за них, во всяком случае. Что тебя привлекает на Канары? Расскажи.
Ну, вот из знаменитых 4 курортов мировых с группами островов я был на 3. Угу. Самые знаменитые — это Гавайи, угу. Сейшелы, угу. Мальдивы, угу. и Канары. И Канада. Значит, я не был на Гавайях, это территория Соединенных Штатов, они самые дорогие, наверное, самые комфортабельные, наверное, самые ухоженные, и я там не был, поэтому мне сложно оценивать. Там действующий вулкан Мануа-Килауэа, он щелевой, протекает в море, то есть там отдельное приключение смотреть, как выливается вот этот вот базальт, расплавленный в море, и там застывает. Но я там не был, поэтому мне что-либо сложно говорить. Есть более мелкие, так сказать, которые... Атолл Реюньон, например, где снимался фильм «Кинг-Конг». Вот известно по... Значит, Сейшелы, там снимался фильм «Эммануэль». Эротическое кино многосерийное. Вот, ну, по нынешним временам это даже эротикой не назовешь, но... Тем не менее, вот это как раз на Сейшелах снималось. Вот я был на Сейшелах, был на Мальдивах. И был на Канарских островах. Они отличаются. Ну, начнем с Мальдив. Чтобы все у нас последовательная была передача. Мальдивы – это серия островов, которые имеют происхождение коралловое. То есть, кораллы, они не могут вырасти очень сильно. И не могут сильно опуститься. Они на определенной высоте растут, потом их захлестывает водой, опять они нарастают. Опять они... И вот они... Высота этих коралловых островов, она несколько метров над уровнем моря. Там растут пальмы. Соответственно, песок там коралловый, мягкий. Не кварцевый, а такой из мягкого известняка. И даже поскрипывает при ходьбе, как крахмал. Крупные частицы вот этого коралла. Там, значит, пальмы. Это все как положено. Рифы вокруг этого кораллового острова. Риф обязательно образуется с лагуной. И там, конечно, исключительная живность, которая плавает там. Это рыбы, моллюски, черти чего. Чего понять невозможно. Что-то светится, какое-то кольцо плывет, светящееся. Что за кольцо, куда? То есть даже не изучишь все. Надо быть каким-то биологом, чтобы понимать, что там происходит. Акулы. Достаточно приличные размеры, 1.5-2 метра, плавают вокруг тебя. Но они не кусаются. Так эти, нет даже, по-моему, в истории случая, чтобы они вот эти акулы коснули куда-то. Но там... исламское право, шариат, потому что они, это является исламской страной, они отдельное государство. Этих атоллов там 1000. Каждый атолл представляет собой отель в отдельности. Купить собственность в этом смысле нельзя. Единственное место, в котором можно купить собственность, это остров Мале, который является столицей. Там жизнь ненормальная. Там неуютно, плохо, грязно. Он не курорт. А вот курорты сами... Эти атоллы разбросаны каждым. Но через каждый, так ведь, на следующий день ты обошел весь этот остров, посмотрел. Да, песок, да, море. Вот такое вот. Теплое. Съемки, плаваешь, смотришь, все хозяйство. Ну, 1-2 ресторанчика на этой территории. И вот все развлечения. Поэтому осочертевает где-то через неделю, через 2 максимум. То есть все, отдохнул, все, поплавал. Там на сваях стоят. Какие-то. И там свое устройство. Там каждый. Мы переходим с тобой к тематической части. Там устройство на Мальдивах связано тем, что каждый это отдельный отель управляется отдельно каким-то хозяином. местным мусульманином, естественно. И там какие-то правила игры приблизительно одинаковые, так сказать, по всем Мальдивам. Плюсы есть, но и минусы тоже. Не надоедает в значительной степени, достаточно быстро. Другое дело Сейшельские острова. Они в геологическом смысле это не что иное, как кусок континентальной коры. То есть это гранитные перья, выветрилые, красивые, симпатичные. Они, собственно, в фильме «Эммануэль» так и показаны. Такие какие-то ванны, так сказать, какие-то умываются. Все это красиво, хорошо. Там это свое государство с французскими какими-то корнями, потому что язык там французский, культура французская, и местные мальгаши, которые являются помесью африканцев, азиатов и европейцев, то они как-то там перемешались, вот эти мальгаши, так сказать, существуют. Там свое государство, право близкое к французскому, не французское, но близко к этому. Атолл Реюньон еще дальше туда, ближе к Антарктиде. А вот сами, все это рядом с Мадагаскаром, так сказать, по существу находится. И там погрязнее, подешевле. Ливни происходят регулярно на этих островах, на Сейшельских. Есть в море экзотики, можно что посмотреть.
Ты имел в виду, да?
А?
Ты мальдивский имел в виду, только что ты оговорил.
Я уже к Сейшелам перешел. К Сейшелам. Значит, там коралл, геология. Геология разная везде. Значит, на Сейшелах, вот геология, это континентальная кора. Соответственно, песок кварцевый в основном, хотя тоже коралловый имеется, но кварцевый песок, он пожестче, немного чуть посерее, пожелтее. Но что-то белый просто. Классный. Вот реклама Баунти, что называется, вот такого свойства. Значит, что касается Канар, там другая геология вообще. Это застывший вулкан. То есть изначально, так сказать, целая серия вулканов с самого низа росла, извергалась, дошла по поверхности. И самый главный вулкан Канарских островов высотой 3718 метров. Приличная высота.
Да.
Длительное время европейцы его считали самой высшей точкой на планете. Они не знали, что Монблан выше, потому что Монблан находится в континентальной части, поди его там высоту мере относительно чего, не пойми что. А этот прямо относительно моря, 3718, высоко, и считали самой высокой точкой на планете. Ну, потом выяснилось, что это ошибочно, но тем не менее. Соответственно, все это сложно вулканическими породами основного ультраосновного состава, то есть базальтами и близко к этому. Значит, разной степени скорости застывания. Начиная от обсидиана, вулканическое стекло, который быстро застыл, мгновенно практически. Не образовались кристаллы, заканчивая крупными какими-то образованиями. И все это пласты. И, собственно, это привело к тому, что жизнь, там дома появились экзотического свойства. Толстые слои лавы, а под ними туф, который вымывался, и если это носило сводовый характер, то получалась готовая квартира. Вот этот туф ты убирал такой, киркой какой-то, все, и можно жить. Пещеры эти, они образовались. И, собственно, жизнь там происходила на пещерах. Поэтому первые жители, которые там приехали из Африки, это потомки берберов или арабов, там не знаю чего, то, что там это с африканской стороны. Кстати, до сих пор пылевые бури изредка приходят с Сахары на Канарские острова. Называется Калима. Пылевые бури, так сказать, туда приходят. Значит, что интересно вот на Канарских островах в плане климата? Они разнообразные, эти острова. Один и тот же остров, Тенерифе, это основной остров. У него южная часть теплая, крымского типа. Так, тепло, сухо, солнце, теплая вода. А северная часть этого же острова попрохладней, повлажнее, дожди достаточно часто. Климат совершенно иной, и в этом есть достоинство, что тебе надоело так, на жаре, предположим, ты взял и через час, а остров-то небольшой, через час ты уже во влажном климате можешь собирать грибы, например, рядом с аэропортом Северным.
Грибы. Там что, грибы есть?
Подосиновики. Можно собирать подосиновики, потом их солить и жрать. То есть вполне такая...
Действительно, грибы, мне казалось, что в этих странах они вообще не растут.
Значит, растут и очень хорошо, и нормально себя ощущают, и пользуются спросом, и, по крайней мере, их собирают и жрут. Так как это все значит, устроено, самое для нас для нашего, так сказать, поколения и для нашего населения самая интересная часть, это, конечно, южная. Она поэтому подороже в плане жилья и гостиниц. Есть какие-то места шикарные, роскошные, то, что называется «Золотая миля». Там девушки глазастые ходят такие, это, и с искусственными. Ну, в общем, хорошие девушки. Вот, и народ побогаче, Роллс-Ройсы там ездят, а еще что-то. А есть, вот я жил в районе побюджетней. Побюджетней, но тоже достаточно шикарный. То есть он находится в стадии стройки. То есть, как бы цивилизация идет. Вот мы, я жил на границе фактически, там, где уже сделано благоустройство, газончик, так сказать, пальмы посажены, все аккуратненько уже обслуживается, поливается, все прочее. А дальше за нами, так сказать, шел район, я его называл «Долина койотов», где немножко такой мусорный вид и какие-то котлованы еще недостроенные, недоделанные. Дороги уже проведены широкие, хорошие. И сейчас мы перейдем к этой части. Дороги, то, что муниципалитет делает, он делает не спеша, так как это Испания, это основное слово «маньяна», так же, как на Кубе, все завтра. Все не торопясь. И если в генплане находятся пляжи, что их надо осыпать на месте скалистых частей, и они написаны через год, через два сделаны, испанцы говорят, ну это через 10 лет. То есть не спеша делается. Но уж ежели муниципалитет взялся и довел дело до газона и до полива, то каждый день сотрудники в форме метут, убирают, чистят. Когда мы говорим о достоинствах относительно нашего Крыма и нашего Сочи, то это отчетливо видно. Муниципалитет есть, он работает, он все это обслуживает и делает это добросовестно, несмотря на маньяну и многие другие вещи. Значит, что касается цен. Цены на продукты дешевле, чем у нас, процентов на 20 в магазине. На 20. Имеется в виду фрукты, овощи, сыры, колбаса, вина дешевле раз в 5. То есть я вполне удовлетворялся шмурдиком, который я потреблял за 2 евро за бутылку. И белые, и красные, так сказать, и вполне. А были дорогие вина. 5 евро или 8. Я такие не пил. Я пил обычные. Экзотические напитки, которые привозят за рубежа, они чуть подороже. А местные вина, вот, значит, самые богатые люди на острове, это владельцы банановых плантаций. Не владельцы отелей. А владельцы банановых плантаций. Местные жители. Потому что если местный житель занимается управлением гостиницы, то он, скорее всего, при какой-то гостинице, при Шератоне, он управленец, а не владелец. А банановые плантации – это свое. Они выращивают вкусные бананы, которые отличаются от как всяких колумбийских, там не пойми чего, они цветом, размером и все прочее, чуть вкуснее. И они стараются их не вывозить, а если на месте прям продают. Плантации занимают большие объемы острова. И как бы все это дело там расходится. Самые богатые люди и дома свои, и дворцы, они строят внутри этих плантаций, а не на побережье. Вообще они к понтам как-то непривычные, они не шикуют в плане автомобилей. Местные вот богатые их люди, которые... И они представляют собой элиту, которая рулит во многом политикой. Поэтому если они упрутся и говорят, что ковид, конечно, есть, но нам нужно, чтобы клиентов к нам пускали, они давят на психику и местному руководству, и испанскому центральному руководству, и добиваются этого. У них есть лобби рестораторов, вот этих банановых королей. Так сказать, они рулят этим процессом, у них какие-то очевидные ассоциации есть, лоббистские. Они, я так понял, богатые, властные, так сказать, и добиваются результата. Значит, соответственно, вокруг природы птички, так сказать, ну, знаменитые канарейки, это не от них произошло. Значит, слово «канара» произошло от слова «канос», это собака. Была какая-то порода, достаточно экзотическая, которая водилась на этих островах. От них пошло название «канары», а потом уже это название перекинулось на канареек, на птичек, вот этих желтых, которые знамениты тем, что в древние времена в шахтах выполняли функцию газоанализатора. Потому что они крайне болезненно относятся к повышенному содержанию метана. Тут же, так сказать, падают на спину и чуть ли не помирают, и иногда и даже помирают. И горняки видят, что ага, метан в шахте, и сразу бегом оттуда, значит, захватив этих птичек, откачивать их на улицу. Значит, эти знаменитые канарейки, которые там поют. Значит, попугаи летают. Плавают скаты. Прямо у поверхности пляжа можно наступить на ската ногой. Совершенно спокойно, и их много. они там какие-то миграции происходят, то ли у них там спаривание происходит, то ли они жрут что-то. В общем, на самом пляже полметра глубиной, значит, чудненько видны эти скаты.
Они же какими-то шипами, это не опасно?
Шипами, наверное, опасно. Ну, значит, где-то существуют и электрические скаты, которые еще током бьют. Но у меня сложилось впечатление, скаты размером со стол.
Вау.
То есть большие. Ну и, значит, да, соответственно, я вернусь к еде. Значит, то, что продается в магазине, дешево. Значит, есть ресторанчики. Народ пытается питаться в ресторанчиках, чтобы меньше готовить, даже если есть кухня. Ресторанчики процентов на 50 дешевле, чем в Москве. Ресторанчики на 50. То есть, в принципе, если в курортном стиле, так сказать, можно там питаться. Наверное, если там живешь, то это дороговато. А, так сказать, в таком курортном ключе, когда ты на 2-3 недели приехал, чтобы не связаться с этим делом, можно питаться в этих ресторанчиках. Ну, и тут и коктейли, напитки, и экзотическая жрачка, всякие морепродукты, не пойми что. Десерты, местное кофе, такая разновидность со сгущенным молоком, которое называется баракита. Оно как десерт употребляется. То есть, в общем, все это съедобно. Значит, очень доброжелательные люди в плане того, что спокойно все. Пропускают на улице. Пропускают, если идет пешеход, машина обязательно останавливается, пропускает, что для нас непривычно. Мы каждый раз машем, да проезжай, то он нет. Ребята, вы пройдите, потом я проеду. Значит, видно, что они крайне заинтересованы в туристах. В этом плане полиция, она там разных типов. Есть портовая полиция, есть местная полиция, есть федеральная какая-то полиция. Вся очень доброжелательная, все они готовы помогать. И появляются в тот момент, когда произошел конфликт, что-нибудь сперли или кто-нибудь подрался. Такое тоже случается. Тут полицейские обязательно нарисовываются, решают вопрос и исчезают опять. Ездят на электро всяких мотоциклах, так сказать, там не пойми чего, в районе пляжа. Ну, их особо не видно, не слышно, так все это действует. Вот крупным планом-то, да, ну, сам вулкан, так и Тейда, почему называется? Тейда – это обитель Аида. Считалось, что именно там вход в Аид, в этот царство Аида происходит. Через фумаролы там надо проникнуть через дырку. Значит, у меня жена с дочкой, со старшей поднялись с самого низу пешком, не без фуникулера. Ну, это где-то с высоты 2000 до 3700 ночью с фонарями поднялись в спортивных целях. Я уже, так сказать, больной старый, поэтому вместе с ним не пошел. А раньше я поднимался на фуникулере туда наверх. Там последние 150 метров надо подняться. Это там проблема не составляет. Даже сейчас я могу подняться эти 150 метров. Вот то, что с вулканом.
Задавай вопросы. А вот относительно цен, ты так говоришь про дешевые цены, там и на продукты в магазинах, за вино и так далее. Остров-то маленький. Если это местные продукты, то вроде там негде их столько производить, а если завозные, то они должны быть дорогие. В чем там секрет?
Ты знаешь, настолько хорошо устроена логистика. Там островов десяток ведь. Тенерифе самый крупный. Он такой же, как Гранд-Канария. Их два больших острова. Остальные там помельче. Гомера там и остальные. Логистика настолько уверенная и спокойная, и морем дешево. Все это доставляется в контейнерах, где-то разгружается. Настолько все отлажено, что оно не представляет собой какой-то нагрузки, вот эти цены. То есть совершенно спокойно ходят паромы, причем сплошняком. Эти паромы приходят, уходят. Две конкурирующих компании, Олсен и Армаз. Эти паромы с бешеной скоростью, километров 70 в час они шарашат по морю, так сказать, и везут людей, машины, грузы, там что ни попадя, все это доставляется. А выращивается на месте как раз, ну, во-первых, морепродукты, рыба там, все прочее, ловится, это понятно. Фрукты, овощи выращиваются так, на месте. Некоторые невкусные, вот помидоры там, ну, вот хоть ты режь, но вот они невкусные. Местные помидоры, они... То ли они как-то, хотя семена наверняка завозят хорошие, в итоге они там деградируют очень быстро и перестают быть вкусными. И, в общем, помидоры, а привозные, это мелкие когда, они нормальные, они чуть подороже. Но в целом никаких проблем с ценами. Говорят, что еще испанское правительство дотирует цены. Я не проверял, но такие слухи ходят, что такая дотация существует для островов. вот сила ассоциации, так сказать, она в этом находится. В частности, вот когда ковид произошел, значит, им до мая месяца этого года ресторанам, не только ресторанам, экскурсоводам, гидам, водителям, которые трансфером занимались, так сказать, им доплачивали деньги. Не могу сказать, какая цена, такая, очевидно, не маленькая. То есть они как существовали на эти деньги. Они говорят, до мая месяца у нас вообще проблем не было, нам просто доплачивали. В течение всей этой ковидной эпопеи, так как экономика рухнула, вот эта туристическая, связанная с риэлторством, со сдачей в аренду, с ресторанами, с экскурсоводами, с гидами, конечно, это все подупало. По этой причине им доплачивали. И доплачивали немало. Сейчас они выкарабкиваются, потому что более-менее открыли границы, и им перестали доплачивать. Сказали, ребята, теперь сами выкручивайтесь. Они как-то говорят, август месяц у нас такой традиционно всегда хороший, народу много. Что будет в сентябре, не знаю, я надеюсь, еще откроют границы. Если что касается русских, то ВОЗ может открыть ведь в Европу вот эту нашему спутнику дорожку, и тогда можно будет легально летать, потому что раньше было каждый день летал самолет большой, плюс еще дополнительно С-7 летал. Аэрофлотовский рейс был каждый день. Сейчас раз в неделю, поэтому, конечно, меньше. Но появились местные испанцы, они значит, стали с удовольствием ездить на пляже. Раньше их было не видно фактически на фоне основных туристов. Сейчас появились испанцы, канарские ли, местные ли, не знаю. Потому что перелет из Мадрида занимает 3 часа и, надо сказать, дешевый, потому что летают лоукостеры, вот эти дискаунтеры, типа Ryanair, так сказать. Я летел, и у меня было впечатление, что 2/3 это просто работники. То есть они там в субботу-воскресенье где-то отдыхали дома и остальное время... Там что-то 15 евро. Билет из Мадрида до Тенерифе, так сказать, в общем, копеечные расходы.
Ну да, автобус практически. Кстати, о паромах. А ведь если паромы там ходят, они же на близлежащий там африканский континент, я как понимаю. Они же не в Испанию идут.
Значит, 100% они ходят между островами, это я знаю точно. Я даже на ближайший остров плавал, Гомеру. Там Меркер купила дачку. Остров знаменит, что на острове нет ни одной дискотеки, он такой пенсионерский. И немножко он попрохладнее, немножко повлажнее, чем Тенерифе, южная часть. И, значит, и вот на этом пароме я плавал. Значит, и между другими островами там вот эта связь паромная. Кроме этого, если память не изменяет, называется Мадейра. Группа островов. Какие-то азорские, что ли. Так, врать не буду. Они принадлежат Португалии. Они находятся в 500 километров. Вот туда ходит паром точно. И я думаю, так сказать, опять же точно не знаю, что до Испании тоже какие-то паромы ходят такие стратегические. Значит, потому что в Африку что там плавать? В Африку изредка приплывают суда с этими неграми, которые бегут из зоны Магриба, так сказать. Эти там 300-400 километров, которые от Сахары. Их ловят, перевозят на один остров, в какой-то концлагерь. Пытаются как-то от них избавиться. Они, значит, там хулиганят. Ну, как обычно. Вот такая негритянская миграция. Она... Полиция их жестко прессует достаточно. Кое-где они в каких-то городишках, говорят, там прижились. И портят жизнь местным жителям и туристам. Но не сильно. В основная масса ходит и торгует якобы какими-то платками чем-то. На самом деле, как злые языки утверждают, немножко наркотой приторговывают. Так как я не в теме там, поэтому... Ну, так их все гоняют, потому что они пытаются там часы продавать поддельные, там какие-то побрякушки, ну, как обычно, это от этого никуда не денешься. Они на континентальной части Испании, так эта же порода водится и здесь. Конечно, они немножко нервируют, но ведут себя, в общем-то, пристойно. То есть нельзя сказать, что они там пристают или что-то хулиганят.
То есть это мигранты, я так понимаю, да, которые туда залетели.
Не просто мигранты, скорее всего, нелегальные мигранты. То есть, вот,
ну, нелегальные, да, естественно.
Да, да, значит, причем их полиция периодически прессует в этих вот городишках, где они массово проживают. Что-то кого-то там отлавливают, кто сильно хулиганит. То есть, держат их, в общем-то, в рамках приличия. в рамках приличия.
Ну, а такие катастрофы, как вот сейчас у нас в этом году случились, например, там, да практически по всему вот южному побережью России, это и в Крыму, и на Кавказе, что-то там заливало водой, так сказать, там кого-то смывало, какие-то торнадо вдруг завелись, там еще чего-то, в общем, не пойму чего. Вот какая-то кутерьма все это лето творится. Там что-нибудь подобное бывает?
Нет. Значит, оно, может, там бывает, раз в 100 лет так вулкан извергается. Это, наверное, более страшное явление. Но вот на данный момент, значит, с водой, там, так как на севере воды много, то воду, по-моему, так и даже не опресняют, а как-то с севера перекачивают. Там есть система, так сказать, коммуникаций, что это вода, если сравнивать с Крымом. То есть вода есть на северной части, и ее достаточно легко перебрасывают на южную, вот в районе этого вулкана Тейт. Он в центре находится. И как-то огибая его, очевидно, что-то перебрасывают. И много каких-то гидротехнических сооружений, которые с подпорными стенками там задерживают эту воду, используют для сельского хозяйства, потому что, я так понял, что для бананов достаточно много надо воды. И, так сказать, там же эти пальмы. И воду не экономят. То есть не экономят ни туристы, ни местные, ни для полива пальм. Там пытаются пальмы наращивать, это у них разновидность, так сказать, защитной такой структуры, они запрещают их вырубать, поощряют их высаживание, чтобы все было в пальмах. Это вот считается так хорошо. Вот. И поэтому с водой вопрос отлажен. А другие, значит, вот самое страшное бедствие, это калима, это когда вот эта пыль прилетает, но это бывает на полдня, на день, так сказать. Надо сказать, что от солнца спасает этот калима тоже неплохо, так сказать, потому что иначе обгоришь. Потому что близко к экватору. Вот.
Оно, то есть, если сказать, что она регулярно оттуда летает, из Африки?
Я бы сказал, раз в две недели. Небольшая, так сказать, такая дымка возникает. Так как вот из той квартиры, где я жил, был виден сама вершина вулкана. Она так просматривается. И вот если он в дымке, значит, ну, значит, калима. И если сильная калима, то горизонт моря и неба сливается, нет четкой границы. Это считается сильная калима. Немножко воняет пылью. Немножко воняет пылью. И немножко на веранде, так сказать, с утра встаешь, тонкий слой пыли, так сказать, вот находится. То есть вот неприятности есть, но в сравнении с там, где я бывал в своей жизни, там, типа центральных Каракумов или восточных Кызылкумов, это, конечно, смешно все. Потому что там афганец так афганец. Ну, потому что расстояние там близко, и все в пустыне самой дует, когда... А здесь, в общем-то, это ослабевает благодаря 300 километров расстояния между самой Сахарой и островами, и долетает меньше пыли, она, основная часть, поглощается морем. Значит, когда ты отплываешь от острова, там волны. И зачастую приличные, большие. Ну, Атлантический океан все-таки. Да. А рядом с самим островом, то, конечно, какая-то вот зона существует. Особенно, когда защищено мысами какими-то. Все это поспокойнее. Поэтому такое каботажное плавание вокруг острова, ну, в туристических целях, оно не такое страшное. Ну, дети, потому что, чтобы их не тошнило. Но тоже, конечно, чуть тогда больше от острова отплыл. Качка. И особенно маленькие дети, кто или морской болезнью, кто малоопытные люди, они начинают, так сказать, это переживать, подташнивать. Даже вот эти большие паромы, которые, ну, идет он, там, условно говоря, час до соседнего острова. Ну, в общем, могут, если хороший ветерок, то душу вынет эта качка. Надо искать какие-то места ближе к корме, чтобы как меньше качало.
Да. Ну что же, очень
любопытно. Но самое ценное, конечно, климат. Климат и вот, доброжелательные отношения, и хорошая еда, так сказать, нервы успокаиваются. Вот в этом плане все хорошо. Публика очень разнообразная, вот, по крайней мере, в той зоне, где я был, видно по одежде. Нельзя найти на острове двух одинаково одетых людей. Все, вот каждый во что горазд. Кто в тапочках, кто в туфлях на высоком каблуке. Кто идет там в полуфраке, кто в какой-то робе. Значит, есть бомжики. Есть бомжики, они там, значит, какая-то группа ведут, они себе прилично, их подкармливают, бомжиков. Это не негры, которые там приехали, а такие штатные бомжики. Ну, пьющие, там, не сильно хорошо пахнущие, так, там, они водятся, но как-то они аккуратненько себя ведут в каком-то углу, они пытаются подрабатывать на мыльные пузыри, там детям показывают или что-то еще. Какие-то у них есть небольшие, так сказать, места там, сосредоточения, типа 3-4 человек в одном месте они тусуются. Значит, особенно их видно утром, потому что когда народа нет, эти бомжики, они видны, эти группки. Но они как-то, у них своя жизнь, своя психология, они как бы существуют там отдельно от общества. Так это. А так,
но в целом, это местные, да? Это речь идет о местных людях? Или это какие-то приезжие?
По-моему, приезжие. По-моему, приезжие. По-моему, приезжие. И в частности, язычные бомжики там водятся. Они выпивают, в общем-то, и, так сказать, так. Ну, ведут асоциальный образ жизни. Иногда психика у них там расстроена. Ну, там могут покричать что-то там громче обычного, так сказать, как-то так поэкзотичнее. А так, народу очень много бегает по утрам в спортсменах. Причем, начиная от высокой квалификации, заканчивая, так сказать, лохами. Значит, играют вот это в петанг, вот эта французская игра с шарами. Так
сказать. Да, 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 да.
Играют в гольф, играют в петанг, плавают, значит, ныряют, на каяках ходят. Все очень разнообразно. И как раз в этом плане остров Тенерифе, я остальные хуже знаю существенно, о Тенерифе, разнообразный. То есть где-то пляжи с черным песком, вот с этим базальтовым, где-то привезенный с Сахары кварцевый песок, где-то какие-то базальтовые ванны, которые заливаются водой, где-то экзотические вот эти пальмы создают вид на фоне гор. Съемку, значит, мне, конечно, страшно интересно на самой основной вулкан, вот этот Тейда, ну и на него подняться, и там полно экзотики. В частности, неплохой британский отель, старинный, ему больше 100 лет. Он там находится с некими правилами, я бы сказал, сегрегационными. То есть, если ты постоялец отеля, ты уважаемый человек. Вокруг тебя там нарезают круги, тебя везде, так сказать, пускают, везде все прочее. А если ты пришел туда, а таких людей много, просто кока-колу попить, так сказать, зайдя туда, тебя, в общем, пытаются загнать как-то к пластиковым подносам, как-то поближе, в самообслуживание, где подешевле. То есть там вот как бы достаточно четко отделена граница, она невидимая. То есть ты вроде как можешь туда, а можешь туда. Но только тут тебя обслуживают, а тут говорят, ты житель, если ты из отеля, мы тебе вот все что угодно. А если ты не из отеля, ты вот иди туда, там, где пластиковые. И вот там это как сохранилось, так сказать, экзотическим способом. Все это есть. Но так как высота 2 километра, уже для моего возраста это уже акклимационный какой-то порог, что ты начинаешь дышать тяжело. Вот ходишь, дышишь, фотографируешься, снимаешься на фоне экзотических камней, рассматриваешь геологию. Мне это интересно как профессионалу, я с большим удовольствием все посмотрел, все отфотографировался, все сделал.
Тут наш редактор жалеет, что фотографии ты, конечно, не представил сейчас, потому что было бы интересно, конечно, твой рассказ проиллюстрировать.
Я могу к следующей. Я не знал, что это вызовет такой интерес. Я готов подготовить. Я готов, значит, опять же, если будут вопросы, значит, я что-то познал там в области цен на недвижимость. Цен на недвижимость. Понял, как вот она устроена. Да, около 2 месяца я вел разговоры там с риэлторами, значит, по ценам, посмотрел какие-то квартиры, так сказать, какая цена, так сказать. Значит, основной принцип, что чем ближе к морю, тем дороже. Понятно. Но все, что ближе к горам, так сказать, все.
Естественно.
Уже... Да, да, да. И экономят они, естественно, на вполне понятные вещи, что там не требуется отопление. Поэтому там в этом плане. Не капитально.
А там что, сезон круглый год, да, или как?
Да, круглый год. Причем один из участков высокого сезона – это Рождество. То есть на Рождество как бы народ съезжается. И круглый год можно находиться. Ну, вот чуть, может, вечерком вот какую-то вот флисовую рубашку одеть. Это вот максимум, чего надо. И накрыться одеялом, чего обычно летом не делают. Вот когда спишь. Все остальное ходишь босиком. Значит, с обувью очень хорошо одеваешь на себя вот эти талибовские тапки, в которых я вот здесь по даче хожу. И там вот я два месяца я их не снимал. Ходил, идешь и в ресторан, и катаешься на электросамокате, и поднимаешься в гору, и все в этих тапочках на босу ногу, так сказать. Носки не одевал 2 месяца. Так сказать, вот все такие у меня 3-летней давности. Эти тапочки очень меня вполне устраивают, так сказать, с 3 полосками псевдо-адидасовские.
Кстати, когда ты рассказывал об этом английском отеле, хотел понять, но люди приезжают туда к морю, это понятно, а на 2 километра-то высотой какой смысл селиться, в чем там фишка?
Это ради вулкана, потому что этот отель находится уже в кальдере вулкана. То есть это вот эта круговая структура, которая вокруг последнего извержения, где самого высокого, называется кальдера. И она километров там, 5 на 8, скажем так, вот такой размер, она такая овальная и достаточно высокая. И в центральной части кальдеры, так сказать, на каком-то приемлемом расстоянии от нижней станции канатки, находится вот этот вот отель. И в нем живут, там бассейн внутри этого отеля, там хорошие номера, большие, просторные. Так как там прохладно, все-таки на каждый километр подъема, это известная величина в науке, понижение температуры 6 градусов. И если на берегу, так сказать, 30 в этот момент градусов тепла, то если на 2 километра, значит, получается плюс 18. То есть там комфортная температура, там даже надо что-то пододеть. И дышится немного сложно, но своя экзотика, свои какие-то так сказать, экзотические виды и камней, и растительности, они там суккуленты такие, которые без воды в состоянии жить, всякие кактусы, там всякая хрень. И все это разнообразно по своим формам. Опять же, как геологу мне было интересно, я, соответственно, своей семье рассказывал, что вот это вот так застывало, это вот давно, это недавно, это боковое какое-то ответвление вулкана. Это выходят газы, фумаролы называется выход газов. Они влекут за собой, так сказать, там какие-то отложения серы самородной, там еще что-то воняет немножко, попахивают эти места. И теплые, если там можно в случае чего погреться в этих фумаролах.
Я его спросил, собственно, вот почему. Потому что, ну, когда человек у берега моря, ну, понятно, он каждый день там ходит купаться, загорать, это какой-то такой, знаешь, пассивный отдых, который много усилий от тебя не требует. А вот когда оказаться там на высоте возле вулкана, ну, на него можно сходить посмотреть раз, два, три. Ну, а что дальше? Он есть и есть. А какая фишка-то в этом отдыхе? Какой смысл?
Длина побережья большая, и народу там много тусуется, это правда. Это пляжный отдых. А у вулкана, например, на восхождение вот это пешком от 2 километров до верху, человек 100 с фонариками. 100. Там не безумно много народу. А те, которые хотят подняться, это не всегда удается, потому что там с билетами проблема, потому что в сильный ветер этот канатная дорога не работает. Поэтому, ну, это 1000, это 2. На фоне тех, кто по побережью, это смешное количество. Это альпинисты, бывшие альпинисты, интересующиеся активным видом, так сказать. Они вот приезжают туда и делают это восхождение. Они приезжают, опять же, туда на 2-3 дня. То есть он приезжает, заселяется в этот отель, значит, едет в фуникулеру или поднимается пешком, спускается вниз и уезжает. Там, собственно, 2-3 дороги, которые ведут с разных точек острова к этому. Приезжают обычно по одной дороге, спускаются по другой дороге. В одном случае смотрят, там самое старое дерево какое-то гигантское по своим размерам. В другой ситуации еще что-то. Потому что молодой экзотики, которые мы не знаем, и я до конца не знаю тоже. Я тоже слухами больше пользуюсь. Я, например, не знаю, какова роль Франка была в развитии Канарских островов. Потому что известно, что он был начальником генштаба. Да, это в центральной Испании. Потом его выгнали, республиканцы. И сделали его губернатором Канарских островов. И там он принимал своих друзей военных и замышлял заговор. И чуть ли не оттуда он произнес фразу «над всей Испанией безоблачное небо». И потом захватил и Мадрид, и всю Испанию. И его до сих пор там любят. Его, например, в Каталонии не любят, потому что он их захватывал военным способом. Но до сих пор его ненавидят. А не памятник стоит, и там какая-то улица Франка, то есть это является нормальным явлением. Потом Колумб. Он же оттуда отплывал, так сказать, туда в сторону Кубы и в сторону Америки, и туда и прибывал обратно. У него там какая-то любовница штатная была, как по слухам, на соседнем острове. Гомера. До сих пор вот литературный герой Флинт, он вроде как был с острова Гомера родом. Ну, его прообраз. Так, не так. Может, врунт или нет. И поэтому, когда вот понаслушаешься всей этой экзотики, оказывается, там адмирал Нельсон там потерял глаз. И чуть ли не руку, или что-то. В общем, какие-то травмы он там получил. Именно в бою, он был англичанин, воевал с испанцами, как раз это же была какая-то спорная территория. Там вот это до знаменитой Трафальгарской битвы, до всего прочего, значит, именно там он был пострадавший. И когда начинаешь ковырять, потому что так ты когда не ездишь туда, тебе это неинтересно, ты что-то мало ли чего. А тут начинаешь узнавать, что какие-то знаменитые люди к канарам имели отношение. Значит, как-то там они существовали, что-то они взаимодействовали с этим, и какие-то памятные места. Но это надо изучать. Я еще не придвинулся к этой теме.
Понятно. Может быть, и последнее,
проживая там, я что-то узнаю.
Не первый раз уже на Канарах, ты все время ездишь в одно и то же место или выбираешь разные?
У меня дочь с зятем купили там квартиру. Я, естественно, езжу в эту квартиру. Потому что я несколько раз ездил в съемные, так сказать, смотрел, интересовался, и мне это все понравилось. Меня привлек именно и климат, и разнообразие, и дешевизна, и много чего. Ну, дешевизна, к сожалению, уплывает, потому что перелет дорогой. Туда-обратно. И туда нет смысла лететь на неделю. Надо лететь на две недели как минимум, а еще лучше на месячишко. Ну, уж раз потратился на перелет, то как оторвать все. Но при современном развитии всяких этих миль, и банковских, и аэрофлотовских, и все прочее, и каких-то скидок, оно вроде ничего так для семьи нормально получается. А теперь, значит, так как дети купили там квартиру, есть возможность, и там внучки, и можно туда приезжать, и сменяя друг друга, значит, как-то существовать. Ну вот, квартира хорошая, вполне, в очень хорошем, как это, там такие комплексы, урбанизации называются. И вот комплекс с внутренним двориком, с внутренним двумя бассейнами, и всякие экзотические растения там растут в изобилии. Воду там, я вот говорил про воду, обратным осмосом чистят воду и кидаешь там монетки, наливаешь эту воду, чтобы не таскать из магазина. Значит, воду прямо там внутри этого дворика так ведь, покупаешь. Она в автомате так, разливается. Вот такое приключение с внучками. Мы идем, значит, за водой, как к колодцу. Так и все.
Ну хорошо. Саш, ну чего, может быть, к вопросу перейдем, а то у наших слушателей все-таки они есть. Вот,
тем ну более давай, если тем более вопросы на Канары. Значит, единственное, перед тем, как мы сейчас будем отвечать, значит, если тема канарская наших зрителей заинтересовала, то они могут сформулировать, задать на Револьвер ТВ, и мы в следующий раз я попытаюсь ответить. То, что я знаю, я с удовольствием отвечу.
Ну и может даже проиллюстрируешь, потому что мы действительно.
То, что у меня в телефоне есть, это не профессиональная съемка, но там, где я там полуголый так, полуголый сяк, так сказать, это я все покажу.
Понятно. Ну ладно, первый скорее не вопрос, а констатация. Говорит, наконец-то, это по поводу твоего возвращения. Это, наверное, один из тех, кто меня периодически спрашивал об этом. В конце даже засомневались, может, ты куда-то эмигрировал, так сказать, так что у тебя долго не было.
Не вот. Дождутся.
Да. Вот еще вопрос. Краснову. Почему вы негативно отнеслись к созданию московских центральных диаметров? И если бы вы были мэром Москвы, что бы вы построили вместо этого?
Значит, немножко неправильная формулировка вопроса. Если выбирать между развитой автомобильной сетью и железнодорожным способом сообщения, я сторонник автомобильной сети. Так как диаметров вот этих направлений, точнее, так сказать, железнодорожных в Москву много, и они доходят до самого центра, они в этом плане вполне могли бы быть заменены автомобильными дорогами и в значительной степени разгрузили бы остальные дороги, и было бы меньше пробок. Я в этом плане, так сказать, считаю, что эти дороги, а вокзалы надо отнести к периферийной части города, там, где конечная станция метро, чтобы ты приехал на метро совершенно спокойно к этой станции и пересел на железную дорогу и поехал туда, куда тебе надо. Раньше так это и было. Все вокзалы находились на границе города.
Да.
А сейчас город разросся, и они оказались в центре. Их надо превратить в нечто экзотическое, так они все архитектурные шедевры. Все они красивые, их надо использовать как какие-то исторические здания, а эту часть ценна не собственно само полотно, хотя само по себе оно выровнено и для дороги годится очень хорошо. Цены еще территории вокруг этой дороги. Вот эти пагаузы, склады, которые сейчас толком не используются даже в центре города. Эти грузовые разгрузки, они занимают очень приличную площадь. И по этой причине я сторонник автомобильного развития. При этом, если есть возможность по железке подъехать быстро и уехать быстро, и каким диаметром, я в этом плане не против. Но если выбирать между двумя достоинствами, я бы выбрал автомобильный способ общения. Он более современен, более привычен жителям.
И более гибкий, и безусловно.
Да, и у нас очень мало площади занято под автомобильной дорогой. Вот это.
Ну да. Так, что еще? Александру Викторовичу доброго здоровья с возвращением на родную передачу.
Спасибо.
Еще раз. Так, вот другой вопрос. Вы помните Ахмадшаха Масуда? Он защищал Паджер от советских войск, а теперь его сын говорит, что не даст талибам взять контроль над Паджером. Что думаете? Какое твое мнение, Саш? Я потом добавлю свое мнение.
Значит, он был толковый командир, это бесспорно. Его называли Лев Паншерского ущелья.
Угу.
Хороший боевик, он в физической форме хороший находился, сухонький. Очевидно, соображал хорошо. И длительное время, так сказать, он воевал с российскими войсками, потом вместе с российскими войсками воевал против талибов, воевал против Дустума вместе с Дустумом. Там достаточно мешанина. Но он был местный как бы националист, вот Паншерское ущелье, где его база и где экзотика, так сказать. Все, он держал там шишку. Но, значит, на какое-то время, так сказать, там была какая-то военная неудача, он погиб. Он погиб. И я так понял, что это вызвало сожаление среди вот жителей самого Паншерского ущелья и многие союзники. И поэтому сын продолжает его дело. Что у него получится с талибами? Там победить их, наверное, невозможно, а удержать оборону и Паншерского ущелья, наверное, можно. Это я так гадаю. Это зависит от того, насколько стойкие окажутся солдаты и насколько сын окажется таким же образцовым воином, как его отец. Ахмад Шах Масуд. Вот что я знаю.
Я к этому могу только добавить, конечно, в том, чтобы оборонять Паншерское ущелье, есть как бы свои козыри. Ну, во-первых, оно достаточно узкое, и именно поэтому там была одна из основных ловушек для засад вот этих вот моджахедов, среди которых вообще-то существовали и талибы, но ну, не именно там, а вообще на другой территории Афганистана. Но там есть один нюанс. Дело в том, что талибы это, в общем-то, этнические эти пуштуны. То есть это в основном пуштунская тема, вся вот этот вот талибан. Именно поэтому он имеется и в Пакистане, потому что там тоже живут пуштуны, но в Афганистане они составляют этническое большинство. Но помимо большинства, есть еще и меньшинства. Есть таджики, есть узбеки. Если я снимаюсь, вот этот вот Ахмадшах Масуд, он, по-моему, к таджикам как-то. Вот, таджикская
эта тема. Я точно знаю, что Дустум, это второй узбек. Командир. Да, тот был узбек.
Узбек, да.
Вот это я знаю точно. А Ахмадшах Масуд я не знаю.
Да. Это предполагает, что они не просто так абстрактные командиры, да, а это командиры, которые базируются на свое, скажем так, национальное меньшинство, которое им доверяет, потому что он такой же, и, значит, соответственно, там Ахмадшах Масуду и его сыну. Значит, сможет ли он опереться на это большинство и меньшинство, и будет ли его достаточным для того, чтобы закупорить вот это вот Паншерское ущелье, это, в общем, вполне, ну, гипотетически возможно. Но надо и при этом учесть, что за спиной находятся, то есть, просоветские, в общем, как бы республики. Ну, во всяком случае, контролируемые Россией. Вот. И поэтому, если он наладит какой-то контакт с Россией, для того, чтобы его там чем-то подпитывали, потому что там же надо чем-то снабжаться, невозможно быть отрезанным с обоих сторон. С одной стороны талибы, с другой стороны, там, условно говоря, бывший Советский Союз, а ты тут посредине, как в проруби, болтаешься, и, как говорится, кто тебя поддержит, так сказать, а по бокам горы. Вот. Поэтому очевидно, что какая-то подпитка должна быть. Есть ли смысл России в это дело ввязываться для того, чтобы, так сказать, там с талибами испортить отношения? Ну, тоже вопрос спорный. Поэтому, как это все развернется, вот не очень понятно. Вполне возможно, что он может быть какой-то, так сказать, контр-игрой, контр-монетой для того, чтобы как бы с талибами, так сказать, наладить какие-то не отношения, а, скажем так, отношения равновесия. Вот это возможный вариант. Вообще, это Паншерское ущелье, по большому счету, оно было и являлось стратегической точкой, когда это был выход, вход из Советского Союза в Афганистан. Вот при условии там ведущейся войны, при условии там того-сего, да, это артерия транспортная и так далее. Если этой войны нет, то, в общем-то, это окраина Афганистана, которая, ну, там ущелье или ущелье, ну и фиг с ним. Что там, талибы, что ли, с нами какой-то торговый коридор собрались открывать? Вроде бы непонятно, да, что-то такого не стыдно. Хотя, сегодня пришла интересная новость. Иран начал экспортировать нефть в Афганистан. Почему причина? И почему раньше этого не делал? А потому что талибы снизили пошлины на ввоз чуть-чуть на 70%. Вот так вот. С точки зрения радикальных мер. Так что там должен, по идее, бензин сильно подешеветь. Как он дешев, в принципе, в Иране. Вот. Ну вот, может быть, они это специально сделали, чтобы, как говорится, самолеты было чем заправлять, чтобы они там поактивнее отвозили всех. Но вот такой момент существует. Евроньюс сегодня сообщил. Так, вот в твой огород и камень, не все тебе пряники, Саш. Всех, кто катается на Канары, надо утюжком пригладить и спросить, на какие такие шиши. Шутка.
Ну, не в шутку. Кто кого будет гладить утюжком, неизвестно. Поэтому дело это обоюдоострое. Ваше предложение принято. Готовьте утюжок к заднице, прислонять к своей.
Так, ничего. Вот, еще вопрос. В отличие от советского времени, когда наши войска только 20% территории Афганистана контролировали, то сейчас талибы весь Афганистан взяли. Потому как сын Масуда может выстоять против них? Вообще, вы знаете, вот эти вот цифры 20%, 8%, они довольно лукавые. Потому что, по сути дела, вся власть и как бы политическая жизнь сосредотачивалась в крупных по афганским меркам агломерациях, да, городах. Вот они, наверное, все вместе, включая и некрупные, и дай бог, составляют там 20% плюс прилежащие к ним территории. А остальное, ну, простите, горы. Там вообще только козлы живут горные, так сказать. Ну, там какие-то тропы пролегают. А так, чтобы народ там специально жил на пиках. Такого тоже не водится. Поэтому контролировать 80% территории, из них какая-то часть там реально обитаема и там обладает там проходными дорогами, а остальная, это, в общем-то, просто гористая местность, на которой можно пройти через нее, но, так сказать, жить на ней, это как бы нереалистично. Поэтому наши контролировали вот эти 20%, это имеется в виду города и прилежащие какие-то к ним стратегические зоны. Но по большому счету и коалиция делала то же самое, вот это американское. А что они контролируют? Да то же самое. А на остальное делали вылазки какие-то, выпады. Вот. Ну, та же самая тактика, что у советских войск. Той лишь разницей, что ну, как бы нам 10 лет хватило для того, чтобы закончить это дело. А там вот, ну, 20 лет. Вот, собственно, и все. Да, пожалуйста, Саша.
Есть некое отличие, так сказать, нашего и американского, так сказать, подхода и местного. Значит, мы в состоянии, и американцы в состоянии контролировать крупные города. Понятно, по понятным причинам. Тут транспорт, тут возможности и все прочее. В принципе, обладая вертолетами и соответствующей техникой, снайперскими винтовками, можно контролировать лучшую часть города. Тоже понятно, как это делается. Хорошие спецназовцы, с хорошим оборудованием, с хорошими оптическими приборами и дневного ночного видения, связью, так сказать, в состоянии все это удерживать. Проблема представляет собой зеленка. Это нижняя часть ущелья, которая закрыта растительностью, потому что там произрастает вся жратва и все, что не попадя. Внутри этой зеленки есть оросительные системы, в которых легко прятаться. И вот эта зеленка пресловутая, она является, так сказать, в общем-то, той зоной, где партизанские действия. И только местные жители, которые поощряют или не поощряют проживание в этой зеленке, они являются контролерами всего этого хозяйства. Поэтому зеленка – это всегда головная боль.
Нет, типичный пример это маки во Франции. Маки это кустарник. Вот да, понимаешь, тоже партизаны.
Ну, здесь очень четкая граница, значит, зеленка это нижняя часть ущелья, в которой что-то растет. А в остальное там проходить-то можно, повоевать. Сложно, ты на поверхности, тебя и шлепнуть из винтовки можно, и вертолетом тебя можно достать. И, в общем, целая какая-то главная боль. Так как в Паншерском ущелье, и, скорее всего, местные жители контролируют зеленку и знают ее и все прочее, то. В этом плане, сколько талибы туда ходи, не ходи, пока ты зеленку не контролируешь, военные победы тоже не особо. Можно, конечно, какими-то зверствами добиваться результата, но это не одобрит мировое сообщество. И оно и в прошлый раз, так сказать, талибы же захватывали власть, вроде как рулили. Потом почему-то их обвинили в Саудиты разбомбили Всемирный центр, а талибам досталось по голове. Вот и здесь какой-нибудь теракт произойдет, не дай бог, так сказать, в Европе или в Штатах, или все прочее, и талибам опять врежут. Это такая традиционная забава, так сказать, найти крайнего. Ну, да. Врежут ядерным ударом по талибам, ничего от них не останется с их медресе. Ну и все.
Ну, с другой стороны, они уже 20 лет воюют только со Штатами. Если не считать участие, которое они приняли на стороне моджахедов, они тогда не были главными. Но они существовали уже как таковые советскими войсками. Ну, а история там военных действий вообще в Афганистане, по-моему, 100 лет непрерывной войны. То есть, такая 100-летняя война, Валер, если угодно. Да?
Валер, кто нанесет удар? Саудиты? Или пакистанцы? Или талибы? Или китайцы вообще? По Антарктиде ли? Значит, ясно, что по голове потом получат талибы. Вот крайний, кто получит по голове, это точно известно. Талибы. А перед этим могут где-нибудь в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе вырезать мусульман, или наоборот, мусульмане вырежут китайцев. Значит, результат известен. Талибы получат по мозгам тут же. Они такие гордые, все говорят, что мы тут такие храбрые, все нам подчинятся ровно до того момента, пока что-нибудь опять не произойдет. Как показывает история. Это не я придумываю, так оно вот случалось уже несколько раз. Поэтому пока они резвятся, ну что ж, большая неприятность. Они, конечно, там терроризируют население, запрещают музыку, танцы, там женщин гоняют, еще что-то. Но все это может для них кончиться очень быстро.
Так, еще один вопрос. Лукашенко на большой конференции сказал, что фильм Гордона «Беллингкэт» о вагнеровцах это ложь и вранье, и что потому сам Гордон мерзавец. А как вы считаете, кто прав и где правда? Вы знаете, ну если этот фильм вышел, то я бы с удовольствием его посмотрел, потому что Гордон столько его анонсировал, он столько вообще там энергии на его рекламу потратил, он обещал его, если я помню, где-то в начале апреля, потом чуть ли прям не секундомер держал, вот сейчас, вот через неделю ждите, что-то там взорвется, что-то сейчас произойдет. Но вот в итоге сейчас месяц август, если он в итоге вышел, я в какой-то момент просто прекратил это отслеживать, появилось там, не появилось что-то. Вот. Ну, любопытно посмотреть, чего получилось, только обещали в конце концов. Там есть, конечно, пикантный момент в этом фильме сразу. Я говорю, еще его не видя. Потому что, когда его Гордон пропагандировал, его основной посыл был то, что это была блестящая спецоперация между, так сказать, четырьмя спецслужбами, украинской, американской, турецкой, еще там какой-то, вот, которые все вместе должны были обманным путем провести самолет с вагнеровца через Украину, сымитировать, что там якобы заложена бомба, чтобы его там посадили на территории Украины, самолет должен был лететь в Турцию. И, значит, после этого состоялся бы торжественный захват вагнеровцев. Это все Гордон проанонсировал еще тогда, в апреле-мае. Но все дело в том, что после этого произошел вот этот вот инцидент с Ryanair, с Лукашенко, летевшим в Вильнюс, в котором произошла ровно та же история. И вот как в этой связи выкрутился Беллингкэт из этого, мне любопытно, честно говоря, как он, значит, подал эту историю. Наверное, с учетом уже современного положения, а может быть нет. Но вот с этой точки зрения для меня это интрига. А так, не посмотрев, конечно, тяжело сказать, что это такое. Пожалуйста, Саш, если ты что-то хочешь добавить, скажи, или я сразу пойду там.
Будет фильм, посмотрим. Вернее, я смотреть не буду, я послушаю отзывы, кто смотрел профессионально. Сделаем выводы.
Так, уважаемый Краснов, от души поздравляю вас с возвращением. Надеюсь, все будет хорошо, и вы переживете многих хейтеров, и будете радовать нас новыми эфирами вместе с отличным соведущим Смирновым. В общем, всем нам спасибо, Саша.
Спасибо.
Так, вопрос геологу Краснову. Почему московские реки удалось заключить в трубы и сделать подземными? Разве они не должны по закону сообщающих сосудов затоплять что-то на поверхности?
Нет, не должны. Они текут. Вода имеет свойство течь вниз. Вот она наверх, ну не заставишь ее. Поэтому они текут вниз всегда. Всегда текут вниз.
Закон всемирного тяготения, да, я понимаю.
Да, да. Значит, другое дело, что на поверхности мы это не видим, и они, соответственно, там протекают внизу, и иногда, если забиваются, то происходит подтопление. Грязью, там, листьями, ветками там забиваются. Это все надо чистить. Это называется ливневая канализация. У нас наша водная сеть превратилась в аналог ливневой канализации. Что самое, касается самой Москва-реки, основной водной артерии города, вода имеет свойство здесь течь и в ту сторону, если надо, она потечет в другую сторону. Значит, Москва-река зарегулирована полностью. В случае необходимости можно из других водохранилищ перебросить вниз реки воду, она там поднимется, и опять же по закону тяготения она пойдет в обратную сторону. Несколько раз можно понаблюдать, как по Москва-реке вода течет в обратную сторону. Происходит, когда чистят русло. И это нормальное явление, оно управляется. Поэтому на территории Москвы Москва-река зарегулирована. В случае пускать в одном направлении и пускать в другом направлении.
Ну, может, поэтому у нас и нет таких подтоплений, как, допустим, в Париже. Вот я знаю, что Сена, она, по-моему, ну, так как Москва-река точно не зарегулирована. Ну, там подтопления бывают капитальные. Правда, там высокий набережный, так сказать, в Московских Дугах.
Да, бывает. Там и скорость течения реки побольше, если ты помнишь, так сказать, там у моста видно, как она. Значит, Москва-река в этом плане спокойная, зарегулированная, потому что много источников и много заходов в нее с разных водохранилищ. Можно шлюзами перекачать так, шлюзами перекачать сядь. И эти водохранилища, которые находятся выше, они как раз и регулируют это. Можно их сбросить в этом направлении, она потечет сюда. Можно сбросить сюда, она потечет обратно. Поэтому система достаточно сложная. Но система ливневки, она не сложная. Она, в общем, она понятна в управлении и понятна так, как ее регулировать.
Ну, эта система, надо сказать, по Москве-реке достаточно долго создавалась все-таки, да? Там все-таки десятилетия на это ушли.
Так не что... зря называют ее порт пяти морей, так сказать. И всегда ведь принципиально легко регулировать, если у тебя какой-то объем воды находится выше, и ты его можешь держать там в виде водохранилища. А дальше этой водой ты можешь управлять. Хочешь, фонтаны сделай. Этой водой. Хочешь, залей ее в эту часть, каким-то каналом проведи по горизонтали, заведи в левую часть. Хочешь, заведи тем же каналом в правую часть, с правой стороны зальешь. И она, соответственно, будет течь туда, сюда, чистить, как надо, проливать. Это легко математически считаемые модели. И они как раз регулируют. У нас паводок, это первая половина апреля, две недели. Самая грязная вода, и как раз это и обилие воды, которая собирается в водохранилищах, ее сбрасывают для того, чтобы прочистить русло и грязь вытащить. Ну, накапливается за зиму. Ее протаскивают и прочистить русло. Таким полуестественным способом, так сказать, очищать реку.
Ну, добавлю только, что вообще вот это вот как бы регулировка уровня воды, подача воды, это вообще древняя забава еще с давних времен. Еще помните, вот в Риме акведуки, да, которые, кстати, существуют до сих пор. В Москве тоже акведуки есть, особенно на севере там. Вот. Ну и самый такой заметный пример — это Версаль с его фонтанами, в котором вся вода бьет исключительно самотеком. То есть там целая система построена была рядом еще при Людовике XIV с запуском этой воды. Он так как-то неровно дышал по отношению к фонтанам, очень их любил, поэтому их там много достали. Но все они питаются самотеком. Правда, воды и сена уже не хватает для этого. Ее не хватало еще даже при Людовике. Поэтому на все его забавы одновременно, чтобы они работали, это как бы не удавалось этого сделать.
Там было даже сейчас такая... появились системы, как ее перекачивать, а в то время именно таких насосов не было мощных, и употребляли вот эту систему.
Нет,
кстати, там на юге Франции знаменитый есть какой-то канал, который чуть ли не через всю Францию протягивается, и он имеет какое-то стратегическое значение уже ближе к Испании. Да, вот он, да, это вот такое знаменитое сооружение. Более того, что там говорить, в Таджикистане, это мы с тобой Францию берем, в Таджикистане своя система орошения поселка, чтобы все огороды питались водой, а там жара такая, что без воды все погибает. Там это устроено, что наверху делается разновидность водохранилища, прудик. От него по горизонтали, по склону горы тянется арык. Это название арык. Он почти горизонтальный. И он получается, так как сама река уходит вниз, то этот арык оказывается сверху поселка. Из-за арыка разбирается вода для того, чтобы в конкретно каждый двор, каждый огород завести воду. Человек, который регулирует эту воду, называется поливальщик. Поливальщик, который открывает и закрывает вот эти глиняные замки для того, чтобы вода протекала. Это весьма уважаемая профессия в Таджикистане. И человек, который создает арык, как раз почему этот народ хорошо умеет выравнивать поверхности, делать газоны хорошие. У них опыт и взгляд, глазомер, так сказать, о том, как провести эту работу, он наметан. И этот инструмент, которым китмень, которым управляется вот эта вот такая батыга большая, которой все это управляется, это как раз традиционный инструмент вот этих поливальщиков. Вполне себе уважаемая должность. Кстати, и зона конфликта. Потому что кому пустили воду, а кому не пустили воду. И тут с ружом подходит и говорит, я тебя, мерзавец, ты мне воду не пустил, да я тебя. Вот в Варухе регулярно там столкновения происходят. Это даже до Москвы докатываются отзвуки этих конфликтов между киргизами, таджиками и узбеками, которые происходят в Мачинском горном узле, вот именно где делят эту воду. И там вот поливальщики – это ключевая фигура.
Саш, последний вопрос тебе. Жить рядом с вулканом опасно? В любой момент могут быть проблемы, как при коронавирусе. Что ты скажешь?
Ну, во-первых, если говорить про Тейде, он извергается там раз в 100-200 лет. Извергается на данный момент не очень активно. Образуется новое какое-то жерло, вытекает энное количество. До городов, до сел не доливает. Это все страхуется. Кроме всего прочего. Но если к тебе приползет лава горячая, и твой дом сгорит, это, в общем, является элементом, страховым случаем для Канарских островов. И поэтому, в последнее время никаких особых жертв это не приводило. Это не вулкан. Вот те вулканы, которые с кислой лавой, где большое количество содержания кремнезема, кварца, они взрываются. Это Везувий. Это Святой Елены. Это Крокотау. Это Санторин. Взрывного типа. Вот это опасно. Там пирокластический поток мощный образуется, потом еще что-то. А вот эти вулканы, это щелевые и вот стратовулкан типа Тейда, которые не спеша изливаются, и, в общем, можно удрать как-то. Но это особой проблемы не представляет. Там меньше газов, менее отравляющая, так сказать, ситуация. Хотя, конечно, если к тебе лава прет к твоему дому по ущелью, это, конечно, большая неприятность.
Ну да. Естественно. Ну хорошо, спасибо вам тогда всем за участие в передаче, потому что мы исчерпали список наших вопросов. Надеюсь, вам было интересно. И до следующих встреч на канале Вольверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам.
До свидания, всего хорошего.
До свидания.